Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй.
Добрый день.
И сегодня тема передачи – конспирология против настоящей истории. Тема, которую предложил сам Александр. Итак, Саш, сначала я бы тебя попросил, дай определение конспирологии, пожалуйста.
Ну, сложно дать определение, потому что под конспирологией понимают разные вещи. Есть уничижительное определение конспирологии – это когда полагают, что люди не совсем психически адекватные, а манипулируют фактами, выхваченными из контекста, придают им то значение, которое они хотят, но обычно это речь идет о каком-то заговоре. Ну, понятно, что на первом месте там евреи, на втором месте масоны, на третьем месте там, я не знаю, какие-то еще люди, но речь идет о вот о каком-то таком всемирном заговоре. А метод при этом – это манипулирование выхваченными из контекста какими-то фактиками и неверные выводы, которые из них делаются. Ну, вот сегодня мы как раз поговорим о именно таком примере конспирологии. С другой стороны, ну, например, вот покойный мой товарищ Александр Владимирович Островский, питерский ученый, который...
Я, кстати говоря, почитал его книгу о Солженицыне, я тебе хочу сказать, это действительно труд, серьезнейший труд.
Да, да, это даже прочитать тяжело. Ну, а книга его о Сталине, она в три раза больше труд. И вот он для меня пример, ну, не конспирологии, а то, что я бы назвал, допустим, криптоисторией. То есть... Вот есть такой, в плохом смысле слова, в позднесоветском Союзе был такой вариант истории засушенной, вымученной, какой-то кастрированной, неинтересной. Ну, образец этого, например, многие люди пожилого возраста помнят, история КПСС, да?
О, да.
Да, вот огромный томина. Значит, огромный том, который, ну, просто это какое-то было наводнение слов, и никаких фактов там не было, ничего не было, бла-бла-бла, в огромном томе, на самую важную тему, собственно говоря. Вот это пример вот этой совковой истории, но есть, на мой взгляд, какие-то секреты, тайны, подводные пружины, заговоры, которые играют в нашей истории, в жизни огромную роль. Ну, вы все понимаете, например, как получился развал Советского Союза, как потом делили собственность. Это же все скрыто, мы до сих пор толком не знаем. Все эти олигархи, семибоярщина, да даже мы
семибанкирщина.
Семибанкирщина, да. Ящики из-под ксерокса. Вот это то, что скрывают, на мой взгляд, это как раз и надо людям показывать и объяснять.
И выясняется, да, извини, да, да, что историю-то делают работники не высшего уровня спецслужб, их агентура, специалисты по прослушке. Это, кстати говоря, Джеймс Элрой в книге «Американский таблоид», очень плохо переведенный на русский, но гений автора многое очень не скупает, он об этом пишет, что историю нельзя рассматривать как заговор, но тайные пружины очень часто...
Вот, на мой взгляд, вот эти тайные пружины, да, их и надо показывать. Но историки, я уже много раз высказывался крайне негативно об историках, это, как правило, люди, не имеющие жизненного опыта, они гвоздя прибить не могут, они с трудом понимают какие-то элементарные вещи в экономике, многие из них не знают до конца таблицу умножения, поэтому им сложно просто технически это сделать. А вот, например, Островский, почему он это делал? Потому что он был специалист по истории экономики. Он там диссертацию писал по там продаже зерна там в конце 19-го, начале, там, то есть это был, что называется, это был действительно человек, вот, знающий массу вещей. Таких историков очень мало, поэтому вот у нас и получается история КПСС, значит, которой можно по голове ударить, убить, а понять из нее историю, собственно, КПСС нельзя. И вот я бы вот разделял все. Но, к сожалению, вот это понятие криптоистория, оно как-то не прижилось, а когда его начали использовать, то, опять же, уцепились за него конспирологи, и, собственно говоря, это стало на сегодняшний день одной из очередных наклеек на эту конспирологию. Вот на самом деле, почему я хочу поговорить об этой конспирологии? Потому что в нашей стране сейчас какой-то, уже, пожалуй, 30 лет он продолжается. Сначала это было как вот раскрытие белых пятен. Но белые пятна надо было закрашивать какими-то цветными карандашами. А их стали закрашивать черной краской. Я даже имею в виду не то, что там чернуха пошла, один негатив. Нет. А то, что любое историческое событие стали переворачивать наизнанку. Какая-то мода такая пошла. Тут, как говорится, за этим сумасшествием есть своя система.
В этом сумасшествии есть своя система.
И на самом деле, вот если так приглядеться, мы сейчас какая-то, в общем-то, с точки зрения истории, вот пойти в книжный магазин, я бываю в разных там странах, там в Китае недавно был, там в Европе, да, хожу, конечно, прежде всего там не смотреть какие-то там памятники культуры, мало мне интересно, а в книжный магазин бегу посмотреть, что там продают. Мы позорно выглядим, клянусь, вот просто позорно, нигде ни в одной стране нет такого мусора в разделе истории, как у нас. И это мусор именно конспирологический. Даже не в том дело, что слабые историки там, это тоже есть, а просто много конспирологического мусора. И у нас, самое даже печальное не это, а то, что у нас опять, вот помнишь, была какая, мы говорили с тобой о там вот всяких там мракобесах, черносотенцах, эта компания, она как-то так нарастала, потом, дай бог ей здоровья, Матильды, все эти поджоги и так далее, все это прервалось.
Да, был
сейчас
такое.
Непонятно почему, опять начинается какая-то очередная волна. Вот, например, я хотел поговорить сегодня конкретно, вот пример. Это фильм «Корона под молотом». Его правильнее было назвать, было бы, конечно, не «Корона под молотом», а «Серпом по короне». А «Серпом по короне» — это как раз то название, на которое этот фильм тянет. Это выдающееся произведение Аркадия Мамонтова, снималось оно в разных странах, в Америке, насколько я понимаю, в Германии и так далее, потрачен, очевидно, немалый бюджет. А вот это очень интересный тоже факт, потому что на какие-то фильмы о разведчиках, о там каких-то героях тратится в разы меньше денег. Ну ладно, что считать чужие деньги. Этот фильм был показан по каналу «Спас», который сейчас перенял у канала «Царьград» вот это знамя черносотенной мракобесной пропаганды. Значит, и там, в общем, было обсуждение, которое тоже очень интересно. Это все выложено в Ютубе, можно послушать. Но это как раз особенно обсуждение, это пример вот такой дремучий, совершенно шизофренической мифологизации истории.
Какие-то знания исторические стоят за этим обсуждением?
Стоит чистая фальсификация. Ну, по порядку. Самое, что меня удивило, что сначала его показали, сейчас его уже показали по центральному каналу, по федеральному каналу показали этот фильм. Таким образом, значит, «Спас», наверное, мало кто смотрит, но этот канал смотрит там вся страна, и возникает вопрос – а вообще, кто отвечает за показ этих фильмов? Я хочу привести просто несколько примеров того, что вот в этом фильме. Да? Там концепция такая, да, что там в предисловии Аркадий Мамонтов говорит, я не помню, это в фильме или на обсуждении уже на «Спасе», там он говорит, что вот была Великая Империя, Великая Православная Империя, абсолютно независимая, процветающая, самая сильная, который был великий царь, который знал 4 языка. Это почему-то самое главное достоинство знания языков. Но я хочу напомнить, что Минжинский знал 14 языков, но был председателем ОГПУ. Наверное, вряд ли Аркадий Мамонтов начнет его хвалить за знание 14 языков. И что эта страна, где развивалась авиация, подводный флот.
То, что мы
начали строить авианосцы. И, значит, и опять...
Чем потом воспользовались американцы, я наверное. Знаю, и вот да, наши авианосцы, да. Они увели, поставили на них ядерные двигатели.
И опять рассказано было про бомбардировщик Илья Муромец, о котором мы рассказали. Уже? Да. И, ну, короче, слушаешь это и думаешь, ну, ладно, хорошо, это уже не новость, все. А, авианосцы просто тут, чтобы... Что он имел в виду? Во время войны, Первой мировой, пароходы переделали, ну, и на палубе ставили гидросамолеты. Краном спускали на воду, они взлетали.
Угу.
Да, вот это, очевидно, подразумевается под строительством авианосцев при Николае. Ну, ладно, там, сказал, в конце концов, он не специалист по военной истории. Но дальше, значит, рассказано, что вот это не нравилось западным каким-то банкирам. Причем все фамилии этих банкиров, которые там фигурировали, это понятно, какой национальности люди. Главный, конечно, среди них этот пресловутый Яков Шиф. Этот Яков Шиф,
ой,
это постепенно человек, который становится моим любимым героем. Это просто, это человек действительно, какой-то профессор Мориарти отдыхает просто. Значит, и вот этот Яков Шиф, он, да, ну там драматическая история, как на острове тайно собрались,
еще, наверное,
федеральную резервную систему создали, и там...
И, наверное, он потомок все-таки капитана Флинта, я думаю.
Ой, я думаю, капитана Крюка скорее.
И это само собой.
И вот, значит, это ужасный человек. И вот они там собрались, и даже нету фотографий, они создали ФРС там, да, там... Да, это, и там, очевидно...
А у нас историк-драматург, да. Что Гитлер тайно встречался со Сталином в Львове.
Да, это уже миллион.
Нет фотографий! Да, да. Как нет?
И что главное там, что очевидно, они там обсуждали планы, направленные против...
Очевидно, да.
Ну, очевидно, а с чего? Кто-то намекнул, где-то статья была, воспоминания, ну, есть повестка дня. Ну, возможно, я не знаю, я там тоже не был, может быть, и обсуждали, но для этого нужны какие-то факты. Ну, ладно,
ну, хотелось бы.
Да, но они, значит, вот этот Шиф и компания, они всячески вредили России. Ну, известный исторический факт, что Шиф лоббировал предоставление кредитов Японии во время первой, накануне русско-японской войны, и сорвал предоставление кредита России. Это факт. Это не конспирология. А почему? Да потому что, значит, Шиф, будучи по национальности евреем, был недоволен, а он занимался очень много судьбой евреев, помогал, благотворительные организации создавал и так далее. То есть это был на самом деле очень благородный человек. Он, значит, был недоволен дискриминацией евреев в царской России.
Чертой оседлости,
да.
И всем
прочим. Но самый главный вопрос – это то, что иностранным евреям был запрещен въезд в Россию, занятие в ней бизнесом. Ну, то есть многие американские евреи хотели в Сибири заниматься бизнесом. Им не давали въехать
вот
в страну.
Вот это, наверное, да. И была основная причина, да. А уж там притеснение, да. Дело 26-е.
Ну, думаю, что притеснение тоже. И, ну, возникает вопрос – ну, так сейчас этого нет, и мы видим, да, Воксельберга, Ротенберга, Абрамовича, Фридмана, Михельсона, Лисина. Это люди, благодаря которым держится наша страна, благодаря которым мы так хорошо все живем. И что в этом плохого? Что, их надо опять загнать в черту оседлости, лишить там паспортов, я не знаю. Ну, вот я не понимаю вот этого. А что, вот это хорошо, что так относились к евреям в царской России? Это не, хорошо?
Да. Люди забывают, что Россия до революции 17-го года была сословной,
да,
страной.
Сословие. Так нет, сейчас же многие из начальства предлагают к этому вернуться. Начальство-то очень недовольно, что отменили. Большевики проклятые. Это...
Что, быдло повылазило?
Ну, конечно,
да?
Так, сейчас же Конституцию будут менять. И еще не вечер. И... Тут, значит, возникает вопрос. У этого Шифа, этот, да, кстати, с ним хотели по-хорошему договориться. Говорят, ну ты давай приезжай, мы с тобой с царем-батюшкой встретимся, да, он 4 языка знает, там все-все, руку помажем и все такое. Шиф сказал, нет, я не поеду, это другим нельзя, а что я поеду? Что, ну, короче, поиздевался парень. А возникает вопрос. А у него что, не было основания вот для проведения вот этой своей линии? Или были? И потом, а почему только Шиф? В этом вот займе, который дали японцам, участвовали и английские там банкиры во главе с Касселем, и французские там, главным лоббистом японцев был такой по фамилии Альбер Кан, и так далее. Потом уже Ротшильды, кстати, отказались тогда, а поскольку у них были хорошие отношения с царской... То есть Ротшильды, а в этом деле поначалу отказались, и потом уже после войны они принимали участие. И возникает вопрос. Ну, а почему вот это такой был принципиальный вопрос, да, который погубил, ну, по версиям автора фильма, погубил вообще империю, так сказать, от которого никак нельзя было отказаться. А потом от него отказались, и живем, слава богу, горя не знаем. Ну, ладно. Сенсация в чем была? Что Шиф дал большевикам 20 миллионов долларов. Причем было сказано, что, ну, в обсуждении, по-моему, уже было сказано, да, что... тот миллион долларов, это сейчас миллиард долларов. То есть фактически было сказано, что Шиф дал Ленину современными деньгами 20 миллиардов долларов. Ну, знаете, на 20 миллиардов долларов надо внедрить... Помнишь, была комедия американская, как один негр получил...
Миллион брюсера.
Да. Ну, не смешная, кстати. Но это действительно реальная история.
Но политкорректная.
Да. Такие деньги трудно потратить. Куда дел их Ленин? Да. И я стал думать, ну а где же, откуда корни растут, откуда взято это? И ты знаешь, интересная вещь. Значит, действительно, они там весь фильм говорят, у нас документы, у нас все ходы записаны, все в архивах, там все время показывают какие-то документы. Вообще, если какие-то снимают исторические фильмы, говорят, вот я сейчас понял, вот у нас документы, показывают ящики с документами, съемки ведутся в архивах, значит, в этом фильме все вранье. Значит, это абсолютно точно. Значит, и вот, значит, они стали искать, я, мои друзья, откуда взяты эти... Значит, оказывается, не поверишь, ну, в фильме прозвучало, что в журнале, значит, нью-йоркском... Нью-Йорк Джорнал Америка в 49-м году внук Шифа, некий Джон Шиф, вот это сказал, что мой дедушка дал 20 миллионов.
Судил.
Да, значит, большевикам. И вот таким образом они захватили власть. Хотя дедушка, кстати, к большевикам относился отрицательно, он понимал, кто такие большевики.
Еще бы.
Ну, ладно. Нашли эту газету, там что? Во-первых, это не журнал, это газета. Это газета...
Ну да, так у нас, это, кстати говоря, многие специалисты, эксперты, они считают, что Wall Street Journal – это журнал Wall Street. Да.
Это газета. В ней, она такая невысокого пошиба, херстовская. Значит, и в ней есть колонка, значит, которую вели под псевдонимом Холли Никербокер.
Никербокер – это коренной нью-йоркец. Да, так, да. Если...
Эта колонка посвящена жизни высшего общества. И там сплетни всякие, байки, понятно, кто на ком женил там. Вот в момент написания эту написал вещь некий Игорь Кассини-Лаевский.
Подожди, это знакомое.
Не, никто... А может быть, по Голливуду? Он женился...
Это
такой жулик-проходимец, авантюрист, который... Ну, просто один пример. В 63-м году его судили за то, что он оказался агентом Трухилья,
доминиканского диктатора.
Женат был 5 раз на разных голливудовских актрисах, дочках миллионеров. Одна из них,
молодец,
парень, кстати, покончила с собой, таблеток наглоталась. И, ну, то есть это выходец из семьи русских эмигрантов. Ну, дед его, кстати, по матери... Кассини, он по матери, а по отцу он Лаевский, но почему-то отец взял фамилию жены. Значит, отец тоже дипломат, и дед был по матери дипломат, он был послом в Америке во время русско-японской войны, до этого послом в Китае. То есть довольно известные в Америке были люди. Но этот сам, вот этот Игорь, он, а брат его был там, он одевал там, как это, который, ну, типа Юдашкина наш, такой вот.
Модельер,
да, там одевал всю элиту американскую, Жаклин Кеннеди и так далее. Этот такими талантами не отличался, ну вот он писал всякую галиматью. Вот стали проверять, этот Джон Шиф где-то еще сказал об этом.
Вообще,
да, вообще, он где-то в интервью, в записках, нигде ни про какие 20 миллионов долларов.
Миллиардов? А, нет, тех миллионов.
Да, тех миллионов, да. Значит, стали проверять этого Шифа, самого дедушку, тоже нигде ни слова. Ну, конечно, понятно, создатели фильма скажут, ну это же, они все время в фильме говорят, это же все секретно, поэтому никаких документов нет. Вот там в фильме несколько человек все время говорят, это все секретно, поэтому эти люди все прятали, ничего нет. Ну если ничего нет, что же вы говорите об этом?
Это да.
Допустим, скажут, ну ведь вы же видели, у Ленина вдруг появились 20 миллионов долларов, и он осуществил на них Октябрьскую революцию. Где они появились? Где? До революции ленинская группа, вот эта большевистская, она была самой сильной, самой боевой, самой организованной. Особенно после 12-го года, когда они выбрали ЦК, там, ну, она была самой нищей, это все знают. У них денег было меньше всех. Допустим, им дали деньги после... А в чем это проявилось? Вот книга у меня лежит, Ярослав Козлов и Владимир Корнеев, называется «Правда о Ленине». Ответ к леветникам, да? И тут целая глава, например, посвящена тому, там было сказано, что вот большевики купили типографию за 250 тысяч рублей, да? А вот есть глава «Финансовая сторона издания газеты «Правда» в период двоевластия власти». На какие средства приобретена типография? Значит, тут вот целая глава посвящена... Вот подробно, по копейке, откуда они что взяли.
Откуда что взяли?
Да, выяснилось, что они сбили цену там с 250 до 225, ну, неважно, значит, и так далее.
А, так ты же говорил, да, здесь, что газета была, да, прибыльная, прибыльная, еще как.
Да, прибыльная. Потом они собирали пожертвования. У них был, да, ну, ладно, это все мелочи. Издан трехтомник «Следственное дело большевиков». Вот каждый может его купить, ну, конечно, не покупайте, нафиг вам не нужен, но поверьте на слово, что огромные три тома, где черным по белому, что не было никаких непонятных денег. Вот не было. Все деньги, временное правительство, которые у них были, я уже приводил пример. В июле 17-го вскрывают банковский счет Ленина, у него на счету 4000 рублей. И по копейке мы знаем, откуда эти деньги. Наследство Крупской, гонорары Крупской и в какой-то степени его. То есть в основном это деньги даже не его, а жены. А спустя полгода вскрывается банковский счет Керенского, и там 1 200 000 с чем-то. И никто об этом, вот просто для смеха, поищите в интернете, никто об этом не пишет, не говорит, ничего не
слова. Это задевает честь демократии, ты что, ты самый разошелся, Саша?
Разошелся.
Да, ты что, разошелся.
Да.
А, вот это самое, я, Саша, извини, секунду отниму. Вы можете звонить до Морковкиного заговенья. Ответ вам будет только в последнем получасе программы. А так звоните, конечно.
Да, и вот, значит, этот... Косинь-Лаевский по прозвищу Гиги. Вот этот Гиги, значит...
Я думаю, Джиджи.
Да.
Думаю,
в какой-то сомнительной колонке сплетни этого Никербокера.
В жёлтой газетёнке.
Да, значит, публикует это непонятно откуда взятую фразу. Ну, якобы он ему сказал. Да, и это доказательство, и больше никаких доказательств нет. Ну, слушайте, ну... Речи, да, потом, значит, рассказывается, что была какая-то там делегация, они там приехали в Россию.
Куда? Откуда?
Из
куда?
Америки, банкиры приехали. Понятно. Да, но самый сильный, конечно, момент, это то, что там называются миллионы этих банков. Мы ж никто не помнит эти банки, все эти, да, там, ну, раз говорят, значит, ого-го, банки. Ну, я запомнил, там мелькнул National City Bank of New York. Что интересно... Это, оказывается, National City Bank of New York поддерживал не большевиков, а Колчака, в частности, Русское информационное бюро в Америке, которое возглавлял некий Арон, он же Аркадий Зак, он же Сак Иосифович. Этот Зак Сак, значит, был, ну, как бы представителем Колчака. И вот именно с ним контачили вот этот National City Bank of New York и Яков Шиф, наш любимый. Ну, не с большевиками. И именно белых они... Ну, это логично.
Не, ну, да. Я тебе сразу же могу привести классное возражение. Это легенда прикрытия. А на самом деле в то же время... Да ну...
Ну, эти люди гораздо хитрее. Они говорят, да, это старая версия, что вот, мол, капиталисты борются против коммунистов, что на самом деле главное для них было получить прибыль. А и они, значит, вот ради чего этот фильм? Ради того, чтобы сказать, что американские капиталисты получили от Ленина 1000 тонн золота в обмен на то, что они в свое время ему помогли.
А вот как было все на самом деле, да, узнаем после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакидзе. Ну, я этот фильм не видел, но набор якобы аргументов, которые ты приводишь, ну, я его слышал уже, неоднократно я все это слышал. Нет,
тут есть нечто новое, вот это как раз по поводу золота. Там очень много посвящено русскому золоту.
Так.
Ну, там, значит, рассказано, что... Ну, там две версии, куда делось наше русское, царское золото. Первая версия – это то, что большевики отдали 1000 тонн за то, что Шиф этот дал Ленину... Ну, непонятно, Шиф дал не государственные деньги свои, а почему государство? Ну, ладно. Но вторая там идет такая версия, почему они отдали американцам это. И подробно рассказывается, как это происходило. Ну, это известно вся из литературы. А вот тут интересное такое, следите за руками, что называется, наперстничники такие, бесхитростные, правда. А это то, что, мол, ну, была гражданская война, и большевики должны были проиграть. И вот они просто откупились от Антанты, дали им бабла, сказали, вот вам бабло, вы нас оставьте в покое. И, ну, то есть... Отрицается интервенция, отрицается, что высаживались войска на севере, Мурманской Ахазии, на Дальнем
это
Востоке.
Это какому бандиту? Это от какого бандита можно откупиться?
Послушай, нет, кстати, тут они цитируют эту фразу Чичерина в письме к Вильсону. В есть такая, как она, нота Чичерина. Смотри, они ее цитировали несколько раз и на обсуждении, и в фильме. А я думал, ну неужели... Он там говорит, вы вот кровь пьете русских рабочих крестьян. Да скажите, что вам надо? Давайте мы вам бабок дадим. Давайте тут... Это типа письма казаков запорожских турецкому султану. Это было опубликовано в Советском Союзе, вот эта нота, в 30-е годы. Она не, это никакой не секретный документ, как там говорятся, найденный в архиве. Сейчас вот есть Клио, такой сайт, посмотрите, клуб левых историков и обществоведов. И там я попросил вчера выложить этот сборник. И там где-то на странице 28-33 вот эта нота опубликована. Открыто в Советском Союзе. Это издевательство над Вильсоном. Говорится, вы говорите об одном, что мир, дружба, жвачка, 14 ваших пунктов опубликовали и так далее. А сами вы грабители, да. И вот они выхватывают оттуда вот, эту, вот этот большой абзац и выдают его за какую-то секретную ноту, где он предлагает ему откупиться. И дальше говорят. А потом они, значит, переправили золото, откупились и рассказывают долго, упорно.
А как... потом Сталин поверил Гитлеру.
Да, и рассказывают долго, упорно, как они там через Сталин... через Стокгольм переплавляли слитки, потому что было запрещено, была золотая блокада. Они так честно все это говорят. Но большевики исхитрились, и вот они, как говорится, дьявол в деталях. Они, значит, рассказывают про эту переплавку, новые клеймы и так далее, и такое впечатление, что вот, ага, откупились. Ну, хорошо, допустим, даже... Но это не так, потому что мы знаем, что как раз после этой ноты и начались самые высадки американцев, там...
Англичан!
Да-да-да, смешно. Значит, они проиграли гражданскую войну, они проиграли ее. И, кстати, не в последнюю очередь благодаря помощи американских, английских, французских коммунистов.
Конечно.
Которые развернут... В январе было столетие начала кампании «Руки прочь от Советской России». Значит, в Англии была конференция, вот после этого это движение охватило весь мир. Да, солдаты отказывались воевать, велась агитация. То есть в французском флоте на Черном море вспыхнуло восстание, красный флаг подняли моряки на военных суднах и так далее. То есть вот это все глупости, это все забудьте, это красная пропаганда совковая. А вот просто взяли, откупились, дали миллиард, дали 1000 тонн золота. Значит, ни слова про то, сколько Колчак этого золота потратил на вооружение и так далее. Ни слова. Ни слова, сколько он получил оружия, там, башмаков, пулеметов, самолетов, танков.
Так
ни
и деньги уже не обошли.
Да. Значит, только Действительно, большевики тратили золото, но они не откупались, они это золото продавали, ну, они действительно его перемаркировали, потому что была блокада, и, пользуясь тем, что для капиталистов деньги не пахнут, они его продавали, значит, и, кроме того, оно было гарантом для закупок. Вот конечно. Это размещено в американских банках и гарантировало закупки за границей. Кстати, французы попытались это золото присвоить, но американские банкиры тут оказались очень принципиальными людьми. В 28-м году был большой скандал, французы там подняли бучу, но им, так сказать, послали. Как сейчас немцы посылают с Северным потоком, так и тогда. То есть деньги действительно для капиталистов, ну, на самом деле пахнут, очень сильно пахнут там они. И,
временами.
Да, и вот, значит, эта история... ну, я не хочу тут рассказывать, куда там паровозы, да, там, да, зерно, да, оружие, да. Там это куда они тратили. Это их дело. Они были властью и тратили, как считали нужным. Да?
Но, кстати говоря, документ, наверное, по закупкам есть.
И ты знаешь, на и самом деле...
И по паровозам.
Есть и документы, и это все писалось в Советском Союзе. Ну, ладно. А самое главное вот что. Вот там все время говорится, что какой был огромный золотой запас у царя-батюшки. Значит, 1400 тонн золота, да? Ну, действительно большой запас, большой. Очень большой, да, все. Ну, извините, это было накануне Первой мировой войны. Значит, ну, вот это 1400, там на самом деле гораздо меньше, но тем не менее, будем 1400. 400 ушло в Англию, это все знают, во время войны. Ну, а какой был запас у царя, говорю... Сталина у Советского Союза накануне Великой Отечественной войны ровно более чем в два раза больше, чем у царя-батюшки. 2800 тонн. Это что? Вот это жулики-бандиты, которые захватили государство и все откупились, шифу и так далее. Вот это вот бандиты. Да, ну, значит, тут, конечно... Мы, может быть, подаем Аркадию Мамонтову идею создать фильм о том, какие были бандиты Ленин и Троцкий, и какой был государственник и царь Сталин, но мы об этом еще поговорим. Ну, ладно. Значит, потом начинают рассказывать там, ну, там, понимаешь, вот действительно, масса фамилий, масса имен, банки, цифры. Особенно там, конечно, такой поражает некий по фамилии Масякин. Это такой человек интересный. Он вырос, воспитывался в Чечне, был там геологом, потом неожиданно стал искусствоведом, заочно окончил ленинградский вуз, там это репу. Потом он стал журналистом, работал в каких-то органах ЦК КПСС, естественно. А в конце 80-х, во время перестройки, он там снюхался с академиком Лихачевым и стали бороться и разоблачать. Кстати, вот нынешняя министр образования Васильева и другие, там была такая модная тема, что большевики продавали иконы, картины.
Да все.
Да, все продали, да, ничего не осталось.
И опять же, читать, да. Юрия Николаевича, да, Жукова, да, да. «Операция Эрмитаж».
Да,
там,
да, да.
Тоже книга почти,
да, у Юрия Жукова есть целая книга, да. И вот, значит, он на этом специализировал, а потом, значит, каким-то образом живет в Риге, не знаю, там непонятно, указано, работает в газете «Балтика Бизнес», но она уже 5 лет нигде, ну, как-то болтается по архивам, что-то книги выпускает одну за другой. Непонятный такой человек этот Масякин, да, вот именно он выдает вот эти, да, он там рассказывает, как Литвинов там этим золотом, Литвинов это в «Правде» было написано, это он выступал в газете «Правда», его выступление, он описывал весь этот механизм. Какие тайные архивы, придите в себя, это, ну, неужели в «Правде», неужели в сборнике, изданном в 30-е годы, было бы помещено что-то такое секретное, что
компрометировало... Да когда секретилось, да. Все.
Да, и...
Что надо.
Да.
И не надо.
Вот все вот это по поводу этого золота, еще раз говорю, по поводу этих нот и так далее, все это, возьмите биографию Литвинова, возьмите биографию Чернина, все эти переговоры, о которых идет речь, все это сказано. И, значит, вот этот Масякин, тем не менее, выдает это за какие-то сенсации, какие-то необычайные открытия. Ну, почему тебе, Масякин, не сказать, что было 1400 тонн, об этом он говорит, а стало 2800. Вот это ты почему забываешь про 2800? Значит, ну ладно. Я думаю, что, конечно, вот эти все люди, они может быть, просто такие какие-то неталантливые сумасшедшие, может быть, это тут какой-то, что называется, бизнес и ничего личного, но...
Нет, так ты же ведь ничего и не утверждаешь, ты говоришь об одном. Фильм, который создали эти люди, которые в нем выступают, не соответствует.
Да, и вот еще раз говорю, вот какие приемы. Ссылка на недостоверные источники. Вот типа вот этого Никельбокера, он же Кассини Лаевского, да, и 20 миллионов. Какие-то общеизвестные вещи про золото, которые просто переворачиваются наизнанку. Просто переворачиваются наизнанку. Там, кстати, во время обсуждения даже кричали, так что же такое, они просто продали это золото, но эту тему замяли, не стали обсуждать, да? Ну, там, кстати, во время обсуждения на Спасе вообще было много. Там, например, один какой-то наивный наш историк стал говорить, ну вот при царе тоже было, крестьян расстреливали, тут все стали кричать, каких крестьян,
кто их расстреливал? Не было.
Такого не было.
Конечно.
Ну, ребята, вот есть книга моя, Николай II, «Святой или кровавый», и там просто таблица, перечень, тупо, там никаких размышлений нет, просто написано, такого-то числа, деревня такая-то, столько-то убито, столько-то ранено, такого-то числа, деревня такая-то, столько-то... И это очень неполные данные.
Приговор военно-полевого суда повешено.
Просто убийство крестьян во время голодных выступлений.
Понятно.
Ну, то есть детей нечем кормить, они идут, срывают замок, приезжают казаки, значит, порят. Так, кстати, женщин пороли. У нас миллионы поротых женщин были. И, ну как женщины? Женщина это в шляпе с зонтиком.
Ну да. А о, это, да, это незнакомка Крамского.
Называется бабы. Mm-hmm. Это называется бабы. Да. Это быдло. Их можно пороть, да?
И, нужно.
Да, и вот там какой крик поднялся? Каких крестьян? Кто убивал? Там... Этот перепугался, значит, заткнулся. Ну, там вообще вот именно обсуждение на Спасе было наиболее смешным, потому что, когда там стали говорить, ну, и понятно, что правительство состояло из евреев, и тут, ну, там сказали, и депутат наш бывший, он такой патриот, красавчик такой, он забыл его как-то фамилию, он на выборах президента сейчас националистом стал такой, он говорит, ну, это неправда, большинство было русские. А ему кричат, ну, может быть, в СНК русские, а в малом совнаркоме. Это вообще анекдот. Малый совнарком – это вспомогательный орган, который, ну, типа, вот если сказать, вот директор завода, он русский, а у него секретарша еврейка, да? Вот кто руководит заводом? Ну, понятно, кто.
Конечно.
Да. И, честно говоря, вот смотришь это все и думаешь… Хорошо. Ну, полно шизофреников ненормальных, просто, да, там, свихнувшихся на...
Я позволю, я добавлю, даже искренне заблуждающихся,
ненормальных, да. Но почему это должны смотреть миллионы нормальных людей? Почему вот этих ненормальных должны превозносить, доказывать, что это какие-то великие режиссеры, великие историки и так далее, типа этого Масякина, значит, и... Почему люди, которые не обязаны в этом разбираться, от СМИ, массового СМИ, телевидения должны получать дезинформацию? Вот это непонятно. Еще пару слов, кстати, про американцев. Во всех миссиях в 2017 году шла борьба внутри. Были сторонники интервенции и, конечно, сторонники договариваться. Вот, например, Локарт этот пресловутый, он как раз вначале был сторонник договариваться, его потом заставили. Ну, он как бы оказался слабоват в коленках. А вот больше всего сторонниками договариваться было как раз среди американцев. Там, значит, ну, посол там и генеральный консул в Москве, посол Фрэнсис и генеральный консул в Москве, значит, Саммерс, он неожиданно умер, и сменивший его Дэвид Пуль, это вообще ключевой...
О, вот это, да, да, загадочная, да, личность очень.
И вот эти были сторонники интервенции и силовых методов с самого начала. Но была там миссия Красного Креста, которая упоминается тоже там в обсуждении, я не помню, или это, что вот это как раз и были банкиры и так далее. Они как раз говорили, что надо договариваться, что надо... Но их не послушали. Они встречались с Ллойд Джорджем, а Ллойд Джордж сказал, ну вот... Езжайте в Америку, там Вильсон, Вильсон их даже не принял, ничего, их не послушали. Вот этот Бойс Томпсон, Реймонд Робинс, военный атташе Вильям Джудсон, значит, сотрудники атташата Томас Тэтчер, майор Аллен Ордвал и так далее, их не послушали. Их не послушали, их послали и устроили интервенцию, и устроили блокаду. И Америка была последней, наверное, страной в 1933 году, признавшей СССР.
Советскую Россию, да.
И вот сейчас нам говорится, что именно Америка всем рулила, все купила, все продала. Ну, совесть-то надо иметь, в конце концов.
Нет, это то же самое английская империя, русская империя шла на юг, а британская империя шла на север. Ну и какие? Конечно, столкновения были.
Обрати внимание, одно время у нас была шизофрения по поводу англичан.
Это да, англичанка гадит, это да.
Стариков там, другие, да, там вот англичане, все. Теперь... Значит, англичане всем надоели уже сколько можно. Потом, значит, в связи со столетним юбилеем про немцев. Вот немецкое золото. Вот все это разоблачено. В частности, вот еще раз говорю, книжка Козлова и Корнеева «Правда о Ленине и ответ клеветникам». Все это разоблачено там как дважды 2-4. Теперь, значит, немецкое золото. Они там упоминали. Там показывают какого-то профессора кислых щей немецкого. И этот профессор говорит, ну... Конечно, кайзер дал большевикам деньги, но документов никаких, я думаю, мы в архиве не найдем.
Да ладно!
Что значит «я думаю»? Ну, иди поищи.
Слушай, так да. Они же могут и заявить, что моему дедушке они отсыпали. Да, где?
Да, и вот, ну, причем, знаешь, еще мне жалко вот этих иностранцев, которые снялись в фильме. Я просто...
А мне нет. А мне так нет совсем.
Но они жертвы, потому что вот там сидел один при обсуждении такой... Микки как-то, значит, такой одутловатый молодой человек из некого Бард-колледжа. Значит, что это Бард-колледж?
А я-то откуда знаю?
Ну и вот. Он был возмущен этим фильмом, но его видно, что сильно порезали при обсуждении, ну, смонтировали, убрали. Но первая его реплика после... Это было просто бешенство какое-то. Он... Понимаешь, они же их используют в темную.
Конечно.
Вырывают из контекста, вставляют в фильм и... Потом они, когда видят это произведение, они просто в шоке. Вот этот посмотрел фильм, был в шоке. Я думаю, что все, кто участвовали, иностранцы, если бы они сидели в зале и смотрели, там был бы большой скандал. Большой скандал, потому что, вот, например, они ссылаются на Ричарда Спенса, он у них главный такой. Он действительно, это из штата Айдахо. Я не знаю, это, где там это Айдахо. Ну, где-то есть.
Ну, есть, наверное,
да,
нет.
Да, я наверняка знаю, есть, да. Есть, да. Вот он там, этот профессор из Айдахо, главный специалист по закулисью большевиков. Но он все-таки такого маразма не пишет, как в этом фильме показали. Он, например, признал, что вот этот миф... Ну, там один из мифов, что, значит... Шиф сотрудничал с Животовским банкиром, а это дядя по матери Троцкого.
И да, вот
через,
да.
Через Троцкого шло финансирование. Ну, проблема в том, что Троцкий до лета 17-го не был большевиком, да? И,
абсолютно.
Значит, ну, а какие деньги Троцкий получил от Шифа? Значит, ну, известно, 10 тысяч долларов. Значит, стали проверять. Никаких 10 долларов у него при аресте не обнаружено.
И 10 тысяч?
Да, 10 тысяч.
Назник.
Да, долларов. Ну, 10 тысяч долларов – это приличная сумма. Например,
по тем временам,
да,
более чем.
Посол, вот этот самый Фрэнсис, который был послом Америки в Мадриде, он получал за год 17 тысяч долларов. Ну, извините, ну, за зарплату посла годовую даже можно совершить революцию, можно захватить? Ну, идите, захватите, да? Я еще раз напоминаю, что вот эти знаменитые японские деньги, которые они дали,
да, сюда.
Это современными деньгами 40 миллионов долларов. 40 миллионов долларов – это очень большие деньги, современные, да. Ну, пойдите на 40 миллионов, совершите сейчас Майдан, Болотную, что-то, да? Это смешно.
Да нет.
Наш президент озвучивал совсем другие цифры, которые выделяются сейчас американцами.
Да нет, ну, да. Я думаю, любой человек интересующийся, он может в интернет залезть, сколько было палаток на Майдане, чем кормили, сколько было этих, сколько было тех, вывести средние цифры и все.
Слушай, но... Даже, допустим, если Шиф дал ему 10 тысяч долларов, а почему их никто не обнаружил? Или да. Вот он жил там в шикарном этом, там все то. Он жил за 18 долларов в месяц в рабочем районе, снимал
комнату. Да, и восхищался комфортом, да,
где не было, где не было мебели, ему пришлось отдельно покупать мебель. Вот как жил. Да, он работал в 5-6 газетах, журналах и читал лекции. При этом зарабатывал где-то... ну, там, максимум $200 в месяц.
Это, кстати, тоже неплохо было.
Да. сюда входят еще суммы, которые собирали рабочие на митингах в поддержку русской революции.
Понятно.
Он когда уезжал, ему дали там с собой. То есть он 10 тысяч долларов, его, их не нашли, это миф. А где они? Почему, когда его арестовали, их не оказалось? Да, он купил там билеты на эту группу отъезжающих революционеров, потратил там 1300 долларов. Непонятно откуда. Ну, если он состоял в этой организации, если американские социалисты помогали, вот немецкие, там, кстати, вот национальные секции были у социалистов, да, и они помогали русским большевикам, ну, революционерам, это были не большевики, кстати, которые возвращались в Америку. Потому что русская революция, это была новость номер один, все были в восторге, свергли царя, там, свобода и демократия и так далее. То есть, ну, это нету даже у Троцкого. Вот у Троцкого нету вот этих 10 тысяч, ну, ладно, даже если бы были. Но это вполне, ну, их не было, опять же, их не обнаружено. Но они везде фигурируют, потому что кто-то это запустил. Кстати, очень много в американских архивах там вот этих документов, таких фальшивок, которые исходят из разного рода иммигрантов. Ну, особенно это касается 18-19 года, когда американцы еще не разобрались, с кем они имеют дело. В частности, мы уже говорили о таком Борисе Бразоле.
Да, да.
Это совершенно шизанутый, значит, товарищ. Ну, вот один такой шизанутый чиновник Министерства финансов, пушкинист, фашист, пропагандист протокола все и так далее, он столько запустил всякой галимати, которая еще вот таким, как, значит, вот эти производители этого фильма, на 100 лет вперед хватит. Но с ним разобрались, его там судили, его там публично, значит, опозорили и так далее. Но в 18-19 году такие люди, как он, служили главным источником, поставщиком информации для американцев.
Но это не делает возможным признавать их бредни за исторические факты и строить на них там.
Да, да, да. То есть, ну, все знают, что это за люди. Да, кстати, еще очень смешной вопрос. Там, значит, они говорят, что финансирование евреями, вот этими банкирами русских революционеров началось после убийства Александра II, вот когда погром был и так далее, да. Вот я долго искал, вот когда действительно ШИФ начал финансировать русских, да, оказалось, в 92-м году. Там была такая общество друзей русской свободы, американское общество, такая организация. И вот у них не было денег, они попросили у ШИФа денег. И он им сказал, да, я вам дам денег, погромы, значит, и я подобью своих дружков, трех банкиров, чтобы они тоже дали деньги. И вот ШИФ дал, Штраус, такой известный Оскар Штраус, Леман. И,
ну, Леман это да, вообще...
Да, и Нойштадт. Дали они... ШИФ, вот эти трое первых дали, сказали, мы вам 2 года будем выплачивать по 100 долларов ежегодно. Аттракцион невиданной щедрости.
Если человек получает в год 100 долларов, а потом не найдешь просто нигде уже.
Нет, это они. А вот этот третий, Нойштадт, он зажал и сказал, я только один раз вам дам 100 долларов.
И хватит.
И хватит, да. Ну, то есть, вот начало этого безумного финансирования, да. Ну, дальше там, конечно, он уже в начале, после Кишиневского, там, собственно говоря, он потом, я так понимаю, долго вообще ничего не давал, а после Кишиневского погрома 1903 года, там началась в Америке дикая свистопляска, ну, как свистопляска, а что вот это хорошо, что разграбили людей, убили там...
А что, хороши были китайские погромы?
Да, и... Тут, значит, возникает вопрос, да, ну, зачем из мухи делать слона? Ну, потому что муху не продашь, над ней все смеются, а это слона да. можно выгодно продать.
Это
и
да.
вообще за всем этим, вот мы, я уже сказал, да, за всем этим вот безумием, да, я вижу, ну, вот кто там, я беседовал, они говорят, ну, вот эти люди создают мифы патриотические, чтобы воодушевить народ.
На мифах ничего не сделаешь.
Нет, это сложный вопрос, смотря какие мифы. Есть мифы, которые, например, служат народу, да, прославляют власть народа и народных героев. А есть вот ну, мифы, допустим, о Разине, Пугачеве, да, там мифы о Советском Союзе, о Сталине, о Ленине. Тоже много мифов, но это мифы позитивные, они служат народу.
Ну, Саш, с осторожностью к этому надо.
С осторожностью.
Ой, как осторожно к этому надо подходить. Но Саш, новости
мифы
у нас
негативные.
Сейчас.
Негативные. Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Ну, понятно, Саш, значит, неизбывный источник номер один – это как хорошо было в царской России, какой там царь, и это, и то, и пятое, и десятое. Ну, а потом пришли большевики и...
На деньги Шифа.
Да, и раньше на деньги Шифа, немецкого генштаба, да. И так далее, и так далее. Там что-то учинили. Хорошо. Значит, мы столкнулись с очередным проявлением построения подобного мифа. Второй миф, значимый, серьезный.
Так как, значит, у нас было принято решение, я так понимаю, после долгой борьбы, кстати, судя по доске Маннергейма, о том, что самое главное положительное событие в истории – это Великая Отечественная война, угу. И так как стало понятно, что народ не понимает, как это можно выиграть войну вопреки главнокомандующему, то было принято решение поддержать вот эту линию на то, что Ленин плохой был, да, подлец, Шифа деньги брал там. А вот Сталин, он в 30-е годы прозрел, угу. Глянул окрест, сердце его уязвлено страданиями людскими было, чудовище обзло озорной лая, и он, значит, перестроился, переродился, угу. Как вот наши нынешние руководители в 91-м году, и стал царем новым, таким державником, государственником, угу. Которым он раньше...
Никогда не был.
Под влиянием этой гоп-компании Шифа и Ленина не был, да. Но вот он переродился, и вот он такой позитивный герой, в отличие от негативных вот этих интернационалистов, сионистов, марксистов, ну и так далее, во главе с Лениным и Троцким. Кстати говоря, тут была одна какая-то передача, и там, значит, сидел человек из... пропагандонов таких нынешних. И что-то зашла речь о Первой мировой войне, я стал говорить о позиции большевиков, угу. И он стал мне кричать, да вы троцкист. Я вдруг сообразил, что сейчас вот этой кличкой бранный троцкист можно любого человека, который говорит о классовой борьбе, о классовых интересах, о том, что интересы, может быть, Абрамовича и Васи Иванова не всегда совпадают.
Не всегда, не да. Везде.
И там или Путилова, и того же Рябушинского, и Васи Иванова в 17-м году тоже могли не совпадать. Да? То есть ты сразу становишься троцкистом.
Вот это интересно. То же самое, как мне нравится, когда люди с глубокомысленным выражением лица говорят о постмодернизме. Объясните, что это такое?
Да.
И дальше...
И в Америке троцкисты сейчас руководят, оказывается, да. Не Аконы, да.
И эти, как его, не троцкисты, ну да... Ладно, бог с ним.
Я, кстати говоря, ну, много раз и писал, и высказывался негативно о Троцком. Но это не значит, что Троцкий был из чадем ада. Троцкий был...
И везде неправ.
Да, и везде неправ. Он во многом был прав. В частности, например, я уже говорил, что Троцкий писал, что пока социализм не победит по всему миру, есть гарантия реставрации капитализма в СССР. Что произошло в 91-м? Он что, тоже был неправ? То есть он во многих вещах был прав, он был достаточно одаренный, талантливый, не только оратор, великолепный организатор, он был решало, договаривался и так далее. Но у него были отрицательные черты характера, хамство, высокомерие, там, барство. Там,
уверенность, что да, он лучше всех.
Лучше всех, да, и так далее. Но, естественно, его теория вот этой перманентной революции дурацкая совершенно она. И, естественно, в дискуссии... 27-го года прав был Сталин и большинство партий, но это не значит, что теперь, значит, каждого человека, который выступает там с позиции, скажем так, левых марксистских, даже не марксистских, а просто левых, надо называть троцкистом и этот термин использовать как какой-то бранный. Значит, ну ладно, вернемся, значит, к Сталину и к Ленину.
Саша, извините, я вспомнил.
Что за профессия политолог?
Ну, Руслан Имранович Хасбулатов дал самую верную оценку этой профессии, когда она только появилась. Он сказал: тут всякие дурачки, называющие себя почему-то политологами. Вот это я как человек, который много лет преподавал политологию, скажу, это самое точное определение политологии, всё, которое есть понятно. В науке.
Все, да. Потому что я просто беспокоюсь уже некоторое время, что все вокруг погнуло политологов, а я не понимаю, что это такое. Спасибо, Саша.
Да, и вот, значит, по поводу Сталина. Я уже говорил. Да, я уверен, что, ну, Ленин умер чудовищно рано, вот просто, да. То есть он умер, как бы так, если смотреть по цифрам, все думают, что вот, 54 года, не так уж и рано, но на самом деле уже, то есть он руководил страной реально до возраста 51-52 лет, да. То есть он теоретически мог прожить еще долго, и, ну, там... Главным образом, неправильное лечение врачей. Ну, просто, ну ладно, это долгая история с его смертью. Там что? Ленин был очень чуткий к переменам человека.
Фантастически.
И почему сейчас нам говорят, вот Сталин понял изменения,
а Ленин бы не понял.
Разве не Ленин понял, что надо сотрудничать с военными специалистами, отказаться вот этой марксистской догмы по поводу милицейской системы. Разве не Ленин принял эсеровский декрет о земле? Разве не Ленин принял НЭП? То есть Ленин был крайне чуткий человек, и он реагировал на изменения жизни. Он не упирался...
В догмы?
Да, я помню в свое время в детстве я был такой слушатель постоянный «Голос Америки», и там как-то раз процитировали Ленина, но я этой цитаты потом не нашел. Якобы Ленин сказал: «Всегда действуйте штыками, но если упретесь в сталь, обойдите». Значит, и вот почему, кто сказал, что Ленин бы не провел тех же изменений в сторону государственности, укрепления державности, которые сделал Сталин во второй половине 30-х годов? Кто сказал, что Ленин бы продолжал оставлять Покровского главным историком и именно концепции Островского? Кто сказал, что Ленин поддерживал бы свою родную жену по поводу запрета там сказок, изъятия Достоевского? Да нет, конечно. Он чутко реагировал, он более чутко. Сталин, кстати, вот если просмотреть всю историю, так сказать, что Ленин, что Сталин, он не так четко все понимал. Я хочу напомнить, что на объемном съезде в 6-м году он не поддержал Ленина по аграрному вопросу. Он не поддержал его в споре о Богданове, сказал, что, ну, по вопросам философии, что это буря в стакане воды. Он, значит, потом в 22-м году выступал, кстати, вот это как раз и выдается за то, что Сталин хороший, а Ленин дурак, что в 22-м году, когда о устройстве СССР, да. Сталин... А почему, когда Ленин умер, почему в 30-е годы Сталин не сделал то, что он предлагал в 22-м году? Да потому что он увидел, что Ленин был прав. И Сталин всегда... Да, и, кстати, Сталин выступил против Ленина, фактически, ну, не поддержал, но... Очень близко стоял к военной оппозиции, когда решался вопрос о строительстве армии и так далее.
Кстати говоря, вот еще одна лакмусовая бумажка – «Брестский мир», когда Ленин практически один был.
Ну, Сталин как раз тут его поддерживал. Почему? Потому что до этого, когда Ленин вернулся в Россию, в Петербург из эмиграции, Сталин ведь, как и большинство ЦК, не поняли апрельских тезисов.
Нет.
Они скрывали... вот это от партии письма, да, одно письмо даже сожгли. То есть Сталин был менее гибок. Он был более, ну, если так можно сказать, я прошу прощения.
Он, наверное, да, был.
Более догматичен, чем Ленин. Поэтому вот это противоставление Сталина, который вдруг в 30-е годы прозрел, и все это... А что прозрел? В чем? Он что, вернул заводы, как в 91-м году, олигархам? Вот то, что сейчас у нас, это при Сталине тоже такая же экономика? При Сталине... Я не говорю здесь о том, что при Сталине был невиданный в истории России рост, а сейчас невиданный в истории России застой. Я говорю о том, что форма собственности при Сталине была не такая, как сейчас, а точно такая же, как и при Ленине. И более того, при Сталине вот этот артели всякие, вот эти там всякие
Что... Мелкий бизнес, да. Мелкий
бизнес. Бузинес, да, что хрущ потом, да. Закрутил.
Так все это, да, говорят, что Сталин это прекратил, ни черта подобного. Ни черта подобного.
Да, поэтому вот это все противоставление,
да, державника Ленин, Сталина, да,
и Ленину, да, значит, да, такому.
А Ленин, вот блин, кто его читал сегодня, а у него фантастические работы, и видно, как человек, в общем, ну, та самая государственная революция, как он понимает то, что происходит, и даже вперед заглядывает достаточно далеко.
Да. Теперь я бы хотел сказать, что... Ну, тут понятно. Теперь я бы хотел сказать... Вернее, не хотел бы говорить по поводу, так как уже... не о самом выступлении Быкова по поводу Власова, всей этой истории.
Это уже...
Я бы хотел сказать, что вот интересно, что... Какой шум поднялся вокруг этого, да? Все государственные, да и не государственные, значит, СМИ ругали Быкова, осуждали, все-все. Но тут вопрос. А доску Маннергейма это тоже Быков вешал? Вот этот вопрос мне не дает покоя.
А эти постоянные разговоры о казаках?
Да.
Нормально,
геноциде и так далее. Ну вот о казаках мы как-нибудь отдельно поговорим. Я бы просто хотел привести один пример. Вот, собственно говоря, опираясь на немецкие штыки, вот большевики предатели, шпионы, а Краснов герой, да?
Да, он и Власов тоже.
Да, он захватил Дон в мае 18-го года, да. А вот тот режим, который там был, сколько тысяч там людей запороли, расстреляли и повесили? А мы не знаем, то ли 25 тысяч, то ли 40. Но это по-любому гораздо больше, чем потом, когда вернулись красные, они стали мстить, и больше, чем они убили. И почему вот об этих, которые красновские эти каты людей замучили, об этом никто не найдете ни одного фильма, ни одной книги, ничего. По-моему, вот Егор Яковлев у Гоблина там где-то выступал. А вот про этот геноцид, якобы геноцид, это ложь, никакого геноцида, безусловно, не было. Сейчас вот я был на выставке, посвященной вот казачеству, гражданской войне. Надо сказать, что довольно объективно сделано. Но что меня поразило? Они попытались, как бы, вот есть красные казаки, вот есть белые, вот есть этот декрет Оргбюро, значит,
о расказачивании,
да. Есть декреты Ленина до этого, где он там все права, льготы им предоставлял и так далее. То есть сложная история. Но меня поразило вот что. Они непрофессионально выставили красных казаков. То есть там нету ни Томина, ни братьев Кашириных, ни Городовикова, которые... То есть они даже уже не знают. То есть не то, что они специально так сделали, они просто даже не знают, кто такие красные казаки. Вот есть Миронов, который, если бы его не расстреляли...
Это вторая конная, да?
Ну да, кстати, ну, второй конной командовали два человека. Миронов есть, так как его в 21-м году большевики расстреляли. Да. А Городовиков нету.
Нету.
Потому что его не расстреляли, он умер в своей смерти маршалом, по-моему, или генералом армии. Да? А почему, собственно говоря? Они не знают. То есть есть там фотографии, допустим, Будённого, но Будённый-то не казак. Будённый, Думенко, полно красных казаков, их огромное количество, да, и я не согласен с точкой зрения, вот что там 18-20% красных, там 80 больше белых, это очень сложно, это, ну, отдельная программа, да?
Это отдельно,
да. А казачьи, и хотел бы сказать еще пару слов о Афганистане, да, вот сейчас 30-летие,
да, 30-летие,
много разговоров, я бы хотел сказать, что очень, я не видел ни одного реально комментария, передачи, программы, фильма, где бы показали всю сложность этого процесса.
Я договорился, его будет, да, передача будет, такая. Да.
Вот я бы хотел сказать, что на самом деле очень сложный процесс. С одной стороны, действительно, и Бзижинский сказал, и все это знают, американцы нас заманивали туда, да? Действительно была дезинформация, и действительно, ну, хотели создать, и они не скрывают, сейчас не скрывают, говорят, мы хотели вам устроить второй Вьетнам, и вы попали в этот второй Вьетнам. Но с другой-то стороны, да, а вот так просто примитивно? Нет, не так просто примитивно. Значит, вот действительно мы попали в эту ловушку, и там вот это все так произошло, трагедия? Нет, потому что на самом деле, вот действительно, мы сейчас видим в Афганистане американцы, наркотрафик. Сколько миллионов уже людей по всему миру погибло от этих наркотиков? Уже, я думаю, на миллионы счет, да? И посмотрите, мы строили там больницы, школы, это все сейчас говорят. Американцы что там строят? Они заперлись в своих этих казармах, боятся нос высадить, беспилотники летают. То есть, что они сделали? Значит, они, допустим, говорят, что вот мы там боролись с этими, с народом афганским, а они с кем борются? Они с террористами там борются? Почему те люди, с которыми боролись, потом оказались террористами, душманами, этими, как, ваххабитами и так далее? А раньше этот, никто не замечал этих талибов? И, то есть, это очень сложный вопрос. Я бы хотел два слова сказать тут вот о роли, о принятии решения. На мой взгляд, тут загадка есть, о которой я бы хотел бы поговорить. Это сейчас, ну, все эти годы говорят, что это вот военные, Андропов КГБ был против. Нет, на самом деле сейчас документы опубликованы, именно Андропов и КГБ настояли о вводе войск. Документы есть в интернете, их легко найти. Значит, я уже говорил, что Андропов, он выступал как такой дракон с тремя головами. Две остальные головы в Политбюро, это были Устинов и Громыко, которых он полностью держал в руках. И вот эта троица и пропихнула это решение. К ним примкнули. Они не всегда голосовали с ними совместно, но иногда они к ним примыкали. Это Суслов и Пономарев. Вот этот самый родственник его сейчас, депутат, сбежавший в Америку, где-то он там болтается на Украине.
Его родственник?
Да, да? Его там что ли, внук или двоюродный внук. Очень близкий родственник. И, значит, именно КГБ. И Андропов именно основную цель ставил — ликвидацию Амина. И если ты помнишь, там была такая речь, что Амин – агент ЦРУ.
Было.
Да.
И такое было.
Вот я долгое время пытаюсь понять. Дело в том, что откуда это взялось? Говорили, что какой-то агент в Америке. Но мы же сейчас знаем всех агентов в Америке. Не было тогда никакого агента в Америке, который мог сообщить, Саш, эту информацию.
Это предположение.
Да, это предположение. Это предположение. Дальше, смотри. Говорили, что четыре члена Политбюро, которых там от Амина прятали в посольстве, они, ну, один из них жив, там двое убиты, один в тюрьме сидит. Его спросили, он говорит, да нет, и в голову никогда не приходило. Ничего такого я не говорил русским. И сейчас скажу, что я уверен, что Амин не был агентом ЦРУ. Ну, говорят, что вот у него, когда убили, нашли записную книжку, и там было написано ЦРУ, номер телефона такой-то. Ну, даже те, кто нашли, смеялись тогда. Ну, это понятно. Значит,
Ну, в общем, я тебе могу сказать, по этому поводу есть у кого спросить, да. Иное дело, чего ответят.
Но тут интересный момент, я хочу сказать, который я раньше не обращал внимания. Оказывается, Амин должен был очень быть ненавистен Андропову по той причине, что Амин, оказывается, был не просто коммунист-марксист-ленинец, он был ярый сталинист. Амин был ярый сталинист, а Андропов был ярый антисталинист. Вот что. Вот нет ли тут вот какого-то объяснения вот этого такого, значит, но в целом я хочу сказать, что вот я, например, посмотрел фильмы какие-то, передачи, очень много мифов, связанных с войной в Афганистане. Очень много мифов. И на самом деле эта война, она, конечно, оставила в нашей истории огромный след.
И, кстати говоря, ты помнишь, когда прекрасная демократия победила кровавый тоталитаризм, но их чуть ли не убийцами называли.
Да.
Тех наших, которые воевали в Афганистане.
Да, да, да. Да, вообще вся эта история, она, конечно, трагическая, да?
Конечно,
трагическая. И я не согласен с тем, что когда говорят, что мы там проиграли. Мы там не проиграли.
Нет, да. Я считаю, что нет.
Да, это на самом деле столько героизма, которого проявили наши бойцы. Согласен. Да. Вот, казалось бы, уже начался кризис Союза в полной... Ну, вот, я считаю, что кризис начался во второй половине 70-х годов, а это начало событий этих 79-й год. То есть уже началось застой, уже, значит, за спиной Брежнева вот эта троица руководила государством, но тем не менее героизм проявленный массовый солдатами, ну и офицерами, значит...
Это же на поверхности, да. Эти все документы в интернете.
И вот, например, сейчас американцы ничего не могут сделать с этим наркотрафиком. Вы посмотрите, там была специальная операция по контролю вот этих караванов из Пакистана, да? То есть перекрыть там, вот поставить границу, чтобы стояли там, не знаю, пограничники, было невозможно, да? Ну, как это мастерски делалось? Высаживались... Вот, например, эта история, сейчас дали Герой России...
Кофтуну.
Да, да, за захват Стингера, да? Это же такие операции они совершали каждый день по несколько. Причем это же действительно как в Голливуде. Вы представьте, вот идет этот караван, вы небольшая группа с вертолета прыгаете, а вдруг там в 10 раз больше вооруженных до зубов душманов. То есть вот представьте просто себе вот эту ситуацию. И что, вы обратно запрыгнете в вертолет?
Да нет, людей выкинули, и вертолет улетел, и радиосвязи нет, и они ждут караван, а караван в последний момент увеличился в 4 раза.
Поэтому я еще раз говорю, там действительно вот масса героев. Ну, один из мифов, который вот меня поразил, говорит, вот в Советском Союзе не говорили ничего об этом. Ну, как не говорили? Я помню... Этот Лещинский его каждый день...
Как, Лещинский,
каждый день как родной уже был, да, дороже Зорина и Жукова. Там, помнишь, были такие?
Юрий
да,
Жуков,
да,
конечно.
Да. И,
я все помню.
Книг, вот я был школьником, жил в маленьком городишке, совсем крошечном, и я мог пойти в книжный, купить научную литературу, поэтому это все продавал. У нас работал... Прекрасный институт Африки и Азии.
Я в нем какое-то время, да.
И выпускалось огромное количество литературы, и там описаны были все эти группировки, и вся история, и все племена, и вся экономика, все. Все это в Советском Союзе было. Это все брехня, что мы ничего не знали о том, что там происходит. Мы знали о том, что там происходит, гораздо больше, чем мы знаем сейчас о том, что происходит в Сирии. Гораздо больше. При всем богатстве выбора, как говорится, выбора нет, да? Это сейчас. А в то время было огромное количество научной литературы. Вот что меня, например, вот мы говорим о мифах, да? Вот в советское время, я не говорю, что вот правдиво все говорили. Нет, конечно.
Да ты всегда на этом. И, кстати говоря, я уж не примену, похвастаюсь. Мы с тобой всегда говорим, мы не пытаемся все разрисовать разноцветными, веселыми красками. Нам, что тебе, Саш, что мне, расскажите нам максимально объективно, как это было.
Да, но в то время не было вот этого перевертывания.
Не было.
Вот сейчас вранье, оно абсолютное. Сейчас на белое говорят, что черное. В Советском Союзе что-то в основном там было недоговаривание. Например, не говорили о Троцком, да?
Вот да, как не было, да.
В энциклопедии был раздел «Троцкизм», и там упоминалось, что троцкизм в честь Троцкого. Ну, вот биографии Троцкого, ну, страшно это, ужасно, конечно, да, просто непереносимо, жить невозможно дальше. Да,
но, кушать тоже нельзя.
Да, кушать нельзя, да. Ну, вот недоговоренность, или, например, вот типа с этим пресловутым самолетом Можайского, который на памятнике Александра
III. И с Ильей
Муромцем. Да, да. Но это все было относительно безобидно.
Ну,
потому что вся вот эта система работала в пользу народа. А сейчас...
Ну, желательно было бы все-таки я за... Это я у вас, у историков профессиональных, поднабрался... Я все-таки против мифотворчества.
Я с тобой согласен.
Я понимаю. Вот, например, я могу понять вот история с 28.
Я просто хорошо знаю, Тодор Кириллович Гладков покойно рассказывал про этот самолет Можайского. Это никто им не давал из ЦК никакой. Это просто люди в карьерных целях, журналюги, ради того, чтобы сделать свой маленький гешефт, они вот это все раздули, там, распиарили и так далее. То есть это не было каким-то заказом. И это не было, это не повредило нашему народу никак, этот самолет Можайского. То, что вот сейчас вот этот шиф, вот эта вся галиматья, это вредно. Почему это вредно? Потому что Советский Союз – это лучшее, что было в истории России. Вот посмотрите на Украине, да, там никогда украинский народ не процветал так, как он процветался. Ну, посмотрите, что там говорят по поводу украинской. Только Голодомор... Только бандеровцы...
Да уже говорили, да. Говорили,
ничего хорошего не было, да? Ну, спрашивается, ребята, если там была такая чернуха, почему же сейчас вы сидите в такой, я извиняюсь, яме, скажем, культурно, да? Никто не может ответить на этот вопрос. И продолжаются байки про голову. Я не хотел бы, чтобы у нас вся история свелась к Якову Шифу. Конечно, человек достойный, многим помог.
Не-не-не,
но...
вы нам, пожалуйста, про Якова Шифа... Вот напишите, бульварная газета, а был действительно такой банкир, а давал деньги, а $100 в год дал.
Ну, два года.
Это щедро.
200, они дали таким образом щедро. $700 на два года.
От всей души, да. От всей души. Саш, давай, сейчас новости на радиостанции, да. Говорит Москва, а последние полчаса, да, вопросы.
Да. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, наш гость, историк Александр Колпакиди. И сейчас настало время, когда Александр любезно ответит на ваши вопросы. Вопросы исключительно по теме. Все попытки организовать митинг будут пресекаться. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Иванович, осветить поподробнее маленько два вопроса. Первое. Почему в советское время нигде не писалось подробно, что... Украина раньше, это, Украинская Народная Республика, где бы самостийники раньше заключила Брестский мир на целый месяц, чем РСФСР. И причем пригласила немцев на всю свою территорию, а читала территорию, где говорят и живут украинцы, на весь юг России. И второе, вот Врангельская армия в Крыму, она же небольшая была, и вот они пишут, что они почти всех вывезли, там 70 чем-то тысяч, даже гражданских и детей. Откуда же взялось 20 тысяч расстрелянных офицеров в Крыму потом, когда красные пришли? Вот объясни поподробнее.
Спасибо. Спасибо большое.
Да, спасибо. Значит, в советское время писалось, просто не был, эта тема не была актуальной. И поэтому это вам сейчас кажется, что не писалось. Была огромная монография академика Чубарьяна, который, я думаю, он сейчас очень не очень рад, что написал. Ну, и много это писалось, но просто не педалировалось, потому что не хотели обижать украинцев как-то, хотя непонятно, как это. На Украине я сам тогда читал книги, выходили там с критикой украинского так называемого буржуазного национализма. Там это указывалось. Ну, просто это сейчас стало актуально, это сейчас стало значимо. В то время это было абсолютно незначимо. Никто же не мог предположить, что случится в 91-м году. Просто в голову не приходило. Ни на Украине, ни здесь. Что касается вот Крыма...
Крым, да.
То ты говорил об этом? Многие отказались, сами сказали, что остаются. И там на самом деле... ну, мы уже говорили, там...
Да передачу ты делал,
да, сейчас, Саш. Кстати говоря, появилась статья Ганина Андрея вот по поводу цифр расстрелянных, и он, собственно говоря, там полностью посмотрел наградное дело Евдокимова, где фигурирует цифра 12 тысяч расстрелянных. Ну, он там пишет в конце, что, возможно, эта цифра не окончательная, что, возможно, и больше, но, тем не менее, вот... В наградном деле Евдокимова, чекиста, который, собственно, один из главных организаторов этих расстрелов, фигурирует цифра 12 тысяч. Но я еще раз хочу сказать, что там достаточно, да, много вывезли, но многие люди и не хотели уезжать, и сами остались. И...
Кстати говоря, Григорий Мелехов из Тихого Дона, он остается, он видит красные въезжают, разъезд красных кавалеристов въезжает в город, и после этого он командует эскадроном на Советско-Польском фронте.
Нет, он не в Крыму, это в Новороссийске, когда Деникинская армия, да. Да, там тоже вот многие из тех, кто сдались в Новороссийске, они, ну, в Новороссийске им деваться было некуда, и они пошли в Красную армию, это другая совсем история. А вот в Крыму как раз, действительно, не все смогли выехать, но какая-то часть, она осталась, думая, что там это, ничего такого не произойдет страшного. Ну, произошло, потому что... понимаете, вот у нас как с казаками, я говорил, да, все думают, что можно убивать, там, насиловать, грабить, а потом сдаться, и ничего не будет. Будет. Наказание неотвратимо.
Тем более гражданская война.
Да, тем более гражданская война. А здесь почему эти были расстрелы? Потому что их боялись. И там действительно, ну, если вы посмотрите в интернете, есть даже статьи на эту тему, так называемый политический бандитизм в Крыму, зеленые в Крыму, вот просто набрать легко найдете. Там было действительно очень много банд. Боялись, что вернутся, высадятся опять, вот эти оставшиеся составят резерв, и опять начнется. На самом деле основания для этого были. Были среди белогвардейцев авантюристы вроде Покровского, и они готовили такие всякие десанты и так далее, но не сложилось у них, потому что народ от них полностью отвернулся, а без народа ничего не сделаешь.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот были квоты на расстрел, вот, и какой смысл в этих квотах? Потому что СССР было правовое государство, а квоты на расстрел, это, я так понимаю, антизаконная мера. Вот и смысл квот, если, допустим, 1500 ну, преступников, а квоты только на 1000, а 500 отпускать, что ли?
Угу. Да. По-моему, это лимиты,
лимиты называлось. И мы уже говорили,
да.
Моя версия, что это было вот, это в рамках так называемой ежовщины, да, 37-38 год. А моя версия всех этих событий, что это вот Ежов и его банда, пришедшая с ним из ЦК, в НКВД, и там в НКВД, ну, спевшаяся так называемой евдокимовской группировкой, так называемыми кавказцами, значит, ну, они не кавказцы по национальности, и она вот устроила вот эту кровавую бойню. Они одурачили руководство Сталина, Политбюро, внушили им мысль, сфальсифицировали заговор, который большой там угрожал стране, ну, особенно в условиях ожидавшейся войны, и сумели таким образом вот эти лимиты узаконить. Ну, они, вы правы, это все незаконно, глупо само по себе. А некоторые, вот то, что вы привели пример, допустим, 500, нет, они писали, что просим увеличить лимит, и этот лимит увеличивали. Другой разговор, что мы до сих пор и близко за 30 лет не приблизились к вопросу, кого же они уничтожили. Потому что есть фраза самого Жижова, что мы должны, значит, уничтожить самых лучших людей, партактив, лучших партийных, советских, хозяйственных работников, чтобы вызвать массовое недовольство в стране и, ну, как бы, прийти к власти, что ли. То есть речь шла не о том, чтобы убить Сталина, там, допустим, чтобы Жижов стал вместо этого, а просто лишить власти партию и вместо этого, чтобы вот эти госбезопасность, она везде рулила и всем руководила. И неоднократно есть, любой скажет, что неоднократно есть свидетельство, что они по пьяни, не по пьяни проговаривались, говорили это, что мы теперь главные, а вы тут никто, там, типа, ну. И вот это они делали, конечно, в виде заговора, продолжалось это вот полтора года вся свистопляска. Потом, когда до Сталина, там, ну, Маленков сыграл большую роль, когда увидели, что это на самом деле происходит и творится, когда выяснилось, что они там ограничиваться не будут, там, Эйхеру, Дзутаком, Постышевым, а они там чуть ли не на всех членов Политбюро уже копают и готовят аресты, то был вызван Берия. Кстати, в марте, в конце марта юбилей у Берии, надо это будет, кстати, отметить, а тоже, кстати, жертва всевозможных мифов, который этих людей перестрелял, значит, всех перестреляли, которые участники этих дел, ну, руководство, да, там. И вот когда говорят о том, что сколько героических чекистов погибло от Сталина, это вот как раз ежовская банда в основном и дает этот процент.
Это надо... Как раз, Саша, тоже ведь об этом разговор идет давно, следственные дела.
Да,
а за
да.
Что тебя, голубчик?
Тут в этой моей... Вот я считаю, что вот такая моя версия, да? Мне говорят, что нет, это все Сталин организовал. Но если Сталин, почему же он не мог сразу убрать этого Ежова? Почему понадобилось несколько месяцев его дурачить, говорить, нет-нет, мы тебе там отодвигать, Берию продвигать, значит. Кстати, Маленков отказался, сам струсил, хотя и дворянин. Он отказался возглавить, просто побоялся. То есть возглавить Главное управление госбезопасности.
ГУГБ, да.
Ну, то есть там НКВД, у нас, вот сейчас у нас ФСБ отдельно, МВД отдельно, а это было вместе. И вот Берия, вот надо, причем о Берии тоже очень много мифов, и я бы хотел сказать, вот, чтобы все понимали четко, и Берия тоже, на его руках кровь, эти
репрессии,
меня как-то трактуют как какого-то бериевца, что я его полностью, нет, ну... и он сам это на суде сказал, что да, вина, что, но было такое время. Я специально занимался этим вопросом, нашел в архиве папку целую по грузинским делам. И там в начале есть доклад Сталину, вот эти следственные дела в приложении, а в начале доклад подписанный не Гаглидзе Сергеем, кстати, ближайшим друганом и соратником Берии, а самим Лаврентием Павловичем, который вроде бы органы не возглавлял, был руководителем партийной организации, но тем не менее вот этот вот эту папку, доклад подписал он. И еще раз, грузинские чекисты, там, Агрба, Ламинадзе и прочие были расстреляны, а руководил репрессиям его ближайший соратник Гоглидзе. Можно, конечно, сказать, что Гоглидзе подчинялся Ежову, потому что действительно вертикаль существует, НКВД, да, но я не верю в это. Я думаю, что, скорее всего, он выполнял указания своего, так сказать, непосредственного грузинского руководства партийного. И, кроме того, я хочу сказать, что в Грузии, как нигде, было много реально врагов советской власти, меньшевики и так далее. Как нигде было много.
И, Саш, я просто от себя добавлю, и ты об этом очень часто говоришь, очень просто судить и сегодня.
Да, да, да.
А вот что было тогда за время, а вот тут вот уже надо читать. Вот об этом Берия
и сказал в 1953 году, что было такое. И смотри, в Грузии, во-первых, я не оправдываю Берию, я просто поясняю, чтобы да, объективно. Процент расстрелянных Грузии меньше гораздо, чем процент расстрелянных Хрущевым в Москве и на Украине, к вопросу. То есть Хрущев белый и пушистый, а расстрелял людей в два раза больше. А Берия вот такой негодяй, преступник. Я еще раз говорю, я не оправдываю Берию и не хочу его мазать черным. Я говорю, что очень сложно вот разобраться во всех этих мифах. Но наворочили, конечно, во времена Хрущева этих мифов немерено.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Очень интересно. Вот такой вопрос. Есть еще один, значит, вот миф, как раз вот возвращаясь к Шифу, да, значит, вот к этим всем, значит, благородным белогвардейцам, которые против евреев. Тут прочел любопытную статью, что с такой коннотацией, что, значит, якобы не было никакой интервенции иностранных держав, что, значит, на самом деле они поддерживали большевиков, опять, естественно, тайный сговор, значит, вот большевиками, Троцкий, значит, тем, кто разрешил войти интервентом, значит, а бедные, несчастные, значит, белогвардейцы, они только что и страдали, да, что, значит, от англичан они там что-то страдали, они не давали...
А, вопрос, результаты. Пожалуйста, вопрос.
Вот я хочу сказать, насколько, так сказать, вот здесь... больше правды, меньше вымысла. Вот расскажите.
Спасибо.
Ну, совершенно понятно, почему сейчас такая пошла байда, да? То есть, так как у нас много лет последних рассказывают про оранжевые революции, Майдан, Шмайдан, то народ уже понимает, что вот вмешиваются иностранные государства, устраивают такие вещи. И это экстраполировалось на историю гражданской войны. Сейчас у нас все за красных против белых. Белые предатели, коллаборационисты, англичане, французы, американские руководили и так далее. Но это не совсем верно, на мой взгляд. Но в этом есть рацион. Кстати, Сталин придерживался именно такой. То есть это потом уже после Сталина немножко поменялась трактовка гражданской войны. И нынешние... А у нас историки, они на 99,9%, те, кто изучают, они на стороне белых. Вообще историки не должны быть на чьей стороне.
Не на чьей да. стороне.
Абсолютно. Но вот у нас так исторически сложилось. Они, значит, послушали романсы... в исполнении поручика Голицына, артиста Ивашова из фильма про него, и вот стали такими ярыми поклонниками белогвардейщины. И поэтому они немножко пришли в шок от этого всего изменения общественного мнения, что они оказались теперь, значит, оказываются поклонники коллаборационистов. Они начали тут вот эту свою песню о том, что никакой интервенции не было, что американцы вообще помогали большевикам. Ну, извините, назовите мне хоть одного солдата американского, ну, не перебежчика, не большевика, ну, не коммуниста американского, который перебежал, а посланного американского, который был бы по большевистскую сторону фронта. Ни одного нет. Они все почему-то оказались на белогвардейской территории. И там и генералы, и огромное количество там, и флот, и...
И концлагеря,
да, когда... Ну, это больше англичане.
Англичане, да.
Да, да. Почему американские офицеры, так как Америка была страна более демократическая, чем Англия и Франция, они многие писали сочувственно большевикам. Что они писали? Да этот Колчак вообще какой-то бандюга, да этот Калмыков, этот Анненков, этот Семенов, это какие-то головорезы-уголовники. Большевики по сравнению с ними это святые люди. Но извините, они просто констатировали реальность. да? И действительно, среди американских именно всяких разведчиков, офицеров, там, которые больше вот таких высказываний, чем среди англичан и французов, но это не значит, что они помогали большевикам, никак не помогали. Там было какие-то случаи, когда какие-то офицеры на Дальнем Востоке помогали партизанам. Но это, опять же, было незаконно с их стороны, и они могли получить, а может, и получили за это кучу неприятностей.
Ну, кстати говоря, уж не про японцев-то не будем вспоминать.
Да, про японцев даже вспоминать. А, кстати, они составляли самый большой костяк среди интервентов, и дольше всех, до 25-го года. И вот поэтому вот это сейчас... Я помню, значит, какая-то программа была, и очень уважаемый, горячо любимый Василий Жанович Цветков, когда я там стал говорить про самолеты, Пушкина, но, говорит, танки-то Черчилль финансировал из своего личного фонда, это не Министерство обороны, это его лично... Ну, какая разница, из каких денег финансировались эти танки? Ну, они были посланы из Англии, были... Есть эти танки в разных местах от севера до юга, установленные в виде памятников. Два или три, по-моему. Да, и я даже видел пару. Значит, это было, это же не просто придумали в фильме «Адъютант его производителя», чтобы, значит, смешнее вышло. Но отрицать это бессмысленно. Ну, куда им деваться? Им что сказать? Да, мы такие вот подлецы-негодяи, мы столько лет прославляли... Значит, коллаборационистов, которые вместе с иностранной армией пытались нашу страну задушить. Ну, Черчилль ведь сказал, что эти люди служат мне. Ну, открыто сказал. Мы знаем, да, были на Западе, в Антанте, были противники интервенции. Но она была решена, я уже говорил, 2 мая 2018 года вот было решение об использовании чехов, 25 мая начинается мятеж, уже до этого высадились союзники. Да, поначалу они одурачили на севере там руководителей местного совета, но потом им сказали, убирайтесь, они сказали, нет, это вы сядете в тюрьму, и посадили их, кстати говоря, дураков. Сталин с самого начала говорил, убирайте их, не соглашайтесь, вы совершили ошибку. Да, все это известно, изучено. А куда им деваться? Что сказать, что да, вот мы таких подлецов-негодяев выставляем национальными героями, как Колчак, как этот... А это вообще же сепаратисты даже, Семенов, Анненков, Калмыков, донские все эти казачьи атаманы, кубанские. Они же вообще сепаратисты, они хотели страну развалить, создать свои какие-то региональные там царства и так далее. А, причем, что самое поразительное, что вот сейчас как бы... Ну, вот эти историки белогвардейской, так скажем, ориентации притихли, припухли и начинают вот такие, как вы тут назвали, шутки шутить. Но ведь у нас так и не появилось нормальных, ну, не то что красных, а вообще хотя бы объективных каких-то историй. Так у нас эта тема отдана на откуп вот этой белогвардейской
публике. Появляются серьезные статьи на скепсисе, вот я видел.
Я говорю в мазь. Да, но нет, это... вот Андрей Ганин очень объективно пишет, да. Ну, таких очень мало, по пальцам одной руки. Тут даже уже пальца ног не понадобится. Я думаю, что, к сожалению, и нету никакого... просвета в тучах, потому что социального заказа на это нет. Не нужны никакие объективные о Красной Армии книги и статьи никому. Вот я говорил, посмотрите о казачестве. Ни одной статьи, ни одной книги, ничего о Красном казачестве. Ничего их не было. Хотя там десятки тысяч красных казаков погибли. Кстати, красных казаков погибло гораздо больше, чем, допустим, красных рабочих или красных крестьян, потому что их вырезали вот летом 18-го года повсеместно.
Это да. Так опять же, в Тихом Доне я своих Мелехов говорю.
Нет, а в отношении, кстати, красных казаков Тихий Дон очень необъективен. Там вот как раз именно так показана такая станица, где красных казаков очень мало. А если мы посмотрим хотя бы послужной список Харлампия Ермакова, то он в Красной Армии-то прослужил больше, чем в Белой. Вот просто тупо его список по месяцам посчитать. Но... В романе как раз этого совершенно не видно.
Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакидис. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр Иванович. Евгений, Москва. Пожалуйста. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот приказ номер один по Петроградскому военному гарнизону, который был издан, вот, разные мнения существуют. Одни говорят, это было написано... где-то в Швейцарии. Гучков подмахнул. Другие говорят, что отпечатаны были уже документы, самое, это приказ на фронтах Первой мировой войны. Другие говорят, что захватили радиостанцию сторонники и передавали уже этот приказ по всем фронтам. Не поймешь, как оказалось там, говоришь, в один момент оказалось все это там.
Ну, понятно, да, мысль понятна. Я вот что посоветую. Есть такой, вот я вообще всем советую, вот если какие-то вопросы есть, да, вот есть такой сайт в интернете, Киберленинка, просто по-русски напишите, Киберленинка. Выйдите на этот сайт, там есть поисковик, и пустите приказ номер один. Вот по поводу этого приказа, там несколько статей, где подробнейшим образом фамилии, когда, что, в каком часу, где там они собирались, что, все это вранье, все эти люди известны. Кстати говоря, ну, это люди, так сказать, эсеры меньшевистского круга, там большевиков ни одного нет. Значит, ну, там нету, по-моему, ни кадета, вот именно вот такого эсера меньшевистского. Вот все конкретно люди какие-то проходные, но они, конечно, находились под большим воздействием солдатской массы. Вот надо, когда читаете, кстати, понимать надо, что да, вот они это сделали, они написали, они это издали, но они находились, вот эти солдаты, вот они сидят в кабинете, а в соседней толпа солдат. И очень сложно, и у многих винтовки в руках, и очень сложно написать что-то другое было в этот момент им, вот этим сидящим в прокуренном помещении. Поэтому вот это надо учитывать. Я хочу сказать, вот, кстати, вот вообще, когда возникают какие-то вопросы, вот заходите на этот сайт, там собрано огромное количество научных, только научных публикаций, ученых, не каких-то там вот про Якова Шифа, а ученых на любую тему. Например, там и про, допустим, и войну в Афганистане, и про Андропова, и про Берию, там набирайте поисковик, такая-то фамилия. Например, вот в этом фильме, о котором мы сегодня говорили, «Серпом по короне», там, значит, рассказывалось о том, что концессии дали. Я вот набрал концессии, просто был в шоке, я даже сам этого многого не знал. Оказывается, большевики так хамски себя вели по отношению ко всем этим концессионерам. Вот, ну, не руководство, руководство как раз говорило, ребята, да, но вот это наше чиновничество, вот эти на местах, что они жулики, нас дурачат, ограбят всю страну, что оказалось уже к концу 20-х годов больше половины концессий просто закрыли. То есть ни о каком там, вот это то, что нам навязывают вот эти мифологемы, что американцы нам индустриализацию, какую там индустриализацию? Из 8-9 тысяч заводов крупных только 500 по американским лицензиям. Всего было 6 тысяч американских рабочих и специалистов, включая вот коммунистов, так, которые, вот 6 тысяч рабочих инженеров способны совершить индустриализацию. Ну, смешно. И вот именно вот в этих как бы научных статьях там все расписано. И вот это все, что касается приказа номер один, это вот одно из, вот то, что вы озвучили, это вот в этой череде мифологем про дедушку Шифа, это все существует. Но есть научная литература, и там источники, откуда взято, в каком архиве, в каких мемуарах, и все. И доказательно. Вот в чем разница между вот этими без источников? Что такое источники? Это откуда взято то или иное утверждение, тот или иной факт. Вот разница. Поэтому я призываю, вот ищите на сайте Киберленинка.
Но, Саш, уже не хватит времени тебе.
Да, я хотел ответить. Бы еще сказать, да, что вот я к этому. Наш этот клуб левых историков-обществ, у нас есть сайт Клио, там выложено огромное количество документов. Вот просто, вот я сегодня привел пример, да, вот эта нота Чичерина Вильсону, да, вот она там, сборник выложен, заходите, ищите эту ноту, смеетесь, удивляетесь хамству этого Чичерина, который посмел. Вот я не думаю, что Лавров напишет Трампу такую ноту, да? И думаете дальше, а как же можно было вот это хамство выдавать за какое-то предательство, какую-то сдачу позиции? То есть вот надо, если вы какой-то вопрос серьезный, надо смотреть документы реальные. И они во многом, их легко найти в интернете. Вот у нас на этом сайте тысячи сборников выложены там и так далее. Они тематически разбиты, и легко этим пользоваться.
Саш, спасибо тебе огромное за лекцию и беседу. И постоянный разговор с серьезными историками сводится только к одному, к разоблачению мифов, которых, к сожалению, сейчас намного больше, чем хотелось бы. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье.
Программа Леонида Володарского.